привет! Это Дмитрий Плеханов, вы слушаете подкаст «Оптимум». Здесь мы с экспертами разбираемся в том, как работает наше тело и ум, и что нужно делать, чтобы сохранять их здоровыми, то есть в оптимальном состоянии. Меня интересует практика, поэтому я узнаю у наших гостей, что конкретно нужно делать, чтобы вы и я могли начать действовать прямо сейчас, начать менять свою жизнь. Моя задача – узнать самое ценное, что знают мои гости, и поделиться с вами. Слушайте нас, если хотите понять, как прожить долгую, здоровую и, главное, счастливую жизнь. Привет! Вы слушаете подкаст «Оптимум». Здесь мы с экспертами разбираемся в том, как прожить долгую, здоровую и, главное, счастливую жизнь. Сегодня у нас уникальный гость, тот человек, за которым я лично очень давно слежу и у которого вдохновляюсь многому. У нас в гостях сегодня Дмитрий Шеменков. Я чуть попозже его представлю, сначала скажу небольшую преамбулу. Мы с вами здесь разбираемся в том, как улучшить какую-то конкретную область здорового образа жизни. Разбираемся там детально, какие практики нужно делать в питании, во сне, и во всем прочем. Но хочется на самом деле посмотреть на вопрос здоровья с комплексной системной точки зрения и ответить себе на кучу практических вопросов. А вот как в принципе управлять своим здоровьем? То есть что нужно делать? Не просто понять и послушать лекцию о том, что здоровье — это важно, что нужно следить за собой, что иначе ты не проживешь долго и счастливо, бла-бла-бла. А вот именно что делать-то конкретно? Как управлять? Так вот, Дмитрий является, среди прочих титулов и регалий, какие у него есть, является основателем системы, подчеркну это слово, системы управления здоровьем и также школы открытого диалога. Мы обязательно обсудим, что это такое в сегодняшнем выпуске, но вот это основное про то, что я хотел бы поговорить с Дмитрием. Дима, привет, большое спасибо, что ты у нас в гостях сегодня.
Дим, привет, да, спасибо большое за приглашение и рад, то, что мы можем вместе в совместном творчестве что-то сделать уже прямо сейчас, поэтому...
Супер. Давай начнем с простого и сложного одновременно. Я хотел бы, чтобы ты рассказал про себя и про то, что ты делаешь. Почему? Обычно я представляю гостя, но если я начну тебя представлять, то у меня не хватит времени для перечисления всех твоих регалий и титулов, так скажем. Ты доктор, психофизиолог, предприниматель, общественный деятель, директор центра в Сеченовском медицинском университете, основатель системы, основатель школы. У тебя куча всякой движухи. Основатель четверых детей. Что немаловажно. Я кучу всего прочитал про то, чем ты занимаешься, и, во-первых, не понимаю, как у тебя хватает на все это времени, а во-вторых, мне было бы интересно понять, как ты для себя расставляешь приоритеты и что ты считаешь самым важным и интересным. Поэтому буду рад, если ты расскажешь нашим слушателям про себя и про то, почему ты все это делаешь.
Спасибо тебе большое. Да. На самом деле все очень просто. То есть, в принципе, все, чем я занимаюсь, это, скажем так, это жизнь. Ну, в большом смысле этого слова. Да. И с моей точки зрения все это очень как-то правильно интегрируется. То есть я не отношусь к этим всем там каким-то названиям всерьез. Хотя с уважением и с пониманием того, что это значимые какие-то вехи на моем пути. Но я всю жизнь занимаюсь одним, на самом деле, делом, одним процессом. То есть я занимаюсь управлением здоровьем широко. Здоровье я широко очень понимаю, воспринимаю сейчас, на сегодняшний день. Безусловно, когда я начинал этим заниматься, еще будучи врачом, то есть я не воспринимал это так широко. Для меня там, допустим, психологические, соматические компоненты, системные компоненты здоровья, они были где-то на уровне абстрактных концепций, чисто из уровня там, физиологии где-то откуда-то. Да? Но вот сейчас это практически уже такие вещи, через которые действительно можно и нужно эффективно управлять здоровьем. Сейчас я вот сфокусирован уже на тех вещах, которых я поначалу не понимал. Вот. Но сейчас вот они у меня в фокусе. Вот я не знаю, наверное, где-то года с 96-го примерно, 95-го, у меня уже возникло четкое понимание, что это мой вот такой жизненный путь. То есть я уже все уже сфокусировался, понял, что я по нему иду, что для меня это некая такая профессиональная составляющая. Вот. И здесь, с одной стороны, исследование человека, исследование человеческих сообществ, исследование природы. Вот. А с другой стороны, это обнаружение каких-то проблем в системной саморегуляции процессов, связанных со здоровьем, с реализацией человека и сообществ. И, соответственно, поиск инструментов, которые могут там, устранить как-то сбои там, саморегуляции. А все остальное — это лишь были просто определенные этапы, через которые реализовывалась эта система. Здесь уже можно увидеть влияние, допустим, системного подхода, потому что когда ты смотришь, допустим, на рынок и видишь разные какие-то учреждения, разные процессы, ты видишь, по идее, как бы разные какие-то вещи, как бы сложно там, может, как-то связать систему, но можно посмотреть с другой точки зрения, увидеть, что это все один процесс, который себя просто материализует, как бы проявляет через какие-то отдельные элементы, и тогда все становится на свои места. Вот моя жизнь в целом — это вот есть исследования, есть изучение, есть поиск инструментов управления и реализация их на практике. Uh-huh. Вот. И в этом аспекте есть профессиональная реализация, есть исследовательская реализация. Профессиональная имеется в виду врачебная и такая терапевтическая. Ну и в том числе образовательная, надо сказать, потому что в основном сейчас я образовательной деятельностью занимаюсь, и терапия, она в большей степени за рамками моего интереса. Вот. Второй контекст — это исследование, это наука. Это тоже очень важно, потому что без этого, собственно говоря, первое там не случается. И третье — это семья, это жизнь реальная, это мое собственное управление здоровьем. То есть это то, что на личном уровне происходит. Uh-huh. Сейчас, на сегодняшний день, да, я руковожу научно-образовательным центром информационно-социальной технологии в медицине Сеченского университета Минздрава России, потом член экспертной коллегии фонда Сколково, фонде Бортника тоже. Занимаюсь общественными инициативами, там, в частности, живые города член Печейского совета, вот мы, так сказать, оживляем пространство вокруг себя. И самое главное, конечно же, это вот наша школа, онлайн-школа. Ну, она изначально была офлайновая, с 2004 года функционирует, вот, и была скорее как медицинский сервис, вот, с образовательной компонентой. А вот с 2012 уже это уже в большей степени образовательная и онлайн, и социальная компонента мощная, вот. И у нас вот, да, выросла, по сути, из системы управления здоровьем выросла школа открытого диалога, и основной — это школа открытого диалога, а уже управление здоровьем — это как элемент этой школы уже, как встроенный в нее, потому что, как знаешь, на свои места встала. Социальная такая и отношенческая структура, где люди учатся управлять своими эмоциями, энергией, социальный интеллект формирует, коэффициент любви, как его описывает Джек Ма, наращивают, да, и с другой стороны, вот здоровье, оно как бы интегрировано в этот процесс, как энергетический стержень, через который подпитываются все факторы жизни, а с другой стороны, как то, что регулируется этими факторами жизни, определяется. И поэтому такое гармоничное взаимосочетание факторов социальных, или, как их называют, социальные детерминанты здоровья, социально-психологические, и с другой стороны, физические факторы, которые являются опорой, но одновременно с этим они же и регулируются этими детерминантами. Вот сейчас у нас все стало на свои места, поэтому есть целостная школа. Живу я в Горном Алтае сейчас. Ну, много лет в Азии мы прожили, вот до 2012-го в Москве жил, ну, вот, потом вот Азии был период, у нас был реабилитационный центр в Таиланде, вот, такой тоже был очень важный этап, я даже там буддийским монахом побывал, в какой-то момент было такое у меня погружение очень серьезное, вот, и потом вот немного Бали, и сейчас вот в основном вот, последние 3 года все больше и больше Горный Алтай. Ну, понятно, что мы путешествуем по миру, но сейчас вот, особенно в связи там с этим ковид-кризисом, вот у нас здесь, ну, прекрасно, за окном потрясающий лес, сейчас у меня бор такой, здесь горы, поэтому, в общем, такое, ну, удивительное совершенно место, вот, и сочетание технологий с возможностью удаленной жизни, это, конечно, для меня то же самое мощное и потрясающее, с учетом того, что здесь замечательные люди вокруг живут, просто совершенно удивительные какие-то, приехавшие из разных городов, состоявшиеся, здесь чувствуется, формируется общность такая интересная, не отгороженная какая-то такая, знаешь, идейная там, типа какая-то коммуна там, да, а именно да. Здоровая среда такая, в которой все люди независимы, но при этом через диалог формируются и образовательные процессы, и какие-то инфраструктурные элементы, и культурные элементы. В общем, у нас сейчас вот еще живая среда вокруг, поэтому это тоже очень важно, и для здоровья, природа и вот эта, скажем так, среда проживания тоже играет принципиальное значение. Поэтому вот, если сказать, посмотреть на все это интегрально, вот так сейчас живу. Вот, да, 4 детей, первые 2 от первого брака, они сейчас в основном в Подмосковье живут, вот 13-15 лет им, Настя и Алина, вот, и 2 младших сейчас со мной, которые 6 и 4, Дани и Лука, мальчишки, такой у нас полный комплект. Вот между семьями мы дружим, слава богу, у нас все хорошо в этом плане. Вот поэтому.
Идеально.
В общем, ошибки прошлого опыта мы проработали, прожили, и во многом там и контакты восстановили. Так что у нас в этом, вот если в целом вот так сказать, да, поэтому отлично. Занимаюсь своим здоровьем, занимаюсь исследованием и транслирую это все интегрально в опыт, в знания, в социальную структуру, которая вокруг нас выросла, в сообщество. И интегрированы мы с разными проектами подобными или где-то близкими, или медицинскими, с тем, чтобы мы не сами по себе, как бы, а мы, конечно, очень интегрированы в пространство вокруг сообщества, на информационном уровне, на уровне образовательном, то есть на разных других. То есть мы не изолированы, но глубоко очень связано.
Шикарно. Смотри, у тебя получается уникальная спайка знаний, каких именно? Ты, с одной стороны, такой классический доктор, да, с другой стороны, ты посмотрел азиатскую философию жизни, ты был монахом, и вот очень глубоко в это погружался, и в итоге у тебя вот родилась система управления здоровьем. Очень интересно это обсудить. У меня подкаст практический, как я тебе говорил, поэтому слушатели хотят понимать, что конкретно делать, чтобы приходить вот в то самое волшебное оптимальное состояние. Давай немножко обсудим твою систему. Мне интересно, как ты к ней пришел, и самое главное, какие принципы лежат в ее основе. Что самое важное нужно нашим слушателям понять про твою систему?
Здесь есть, с одной стороны, это мой личный опыт, безусловно, да, то есть речь не идет о том, что это какая-то там некая всеобъемлющая система здравоохранения страны, там что-то такое, да.
Да-да-да, разумеется.
В первую очередь, это, конечно же, личный там опыт, практический опыт там, множества учеников, который обобщается, накапливается. Это динамично развивающееся, не статичное знание, а именно такая практика, которая постепенно кристаллизуется, становится чище, то есть она как бы растет, да, вот так я ее вижу. С другой стороны, она основана на системных механизмах управления здоровьем, то есть она очень четко стройно имеет структуру, научно обоснованная, и в этом смысле, я думаю, что те принципы, которые в ней заложены, которым мы обучаем, они применимы совершенно для любого человека. То есть он говорит, ты можешь изучить, исследовать, и, как я люблю говорить, каждый человек для себя сам свою собственную систему управления здоровьем создает. Поэтому, ну вот, два таких аспекта — сочетание индивидуальности и индивидуализированности, я не знаю, индивидуальной персональности, как бы, а с другой стороны, системные механизмы — это вот очень важно, это первый такой момент. Вот, то есть у каждого система управления здоровьем своя, но при этом есть общий некий системный механизм, по которому все это работает. Теперь вот если говорить то, что самое важное для управления здоровьем, чтобы мне бы хотелось там сказать, то есть, ну, во-первых, мне не хочется умалять каких-то важных других там частей. Что бы я сейчас ни назвал, как бы, будет умаление как бы других частей. Да? Да. Поэтому в этом смысле мне хочется сказать, что важна все-таки интегральность. То есть важен интегральный подход, важно целостное представление.
Это как? Можешь пояснить?
Ну вот чаще всего, когда вот я, допустим, там лекции читаю, спрашиваю людей, вот, ну, что для вас здоровье, там, чем оно ассоциируется, чем надо заниматься. Вот люди обычно называют следующее. Ну то есть часто говорят про медицину. Угу. То есть, ну да, действительно, медицина там это важно, да. Ну то есть вообще, в принципе, в целом среде здоровье, здравоохранение ассоциируется с медициной.
Да.
Сразу с клиникой, медицинским учреждением, ну или там в крайнем случае с альтернативной какой-то медициной. Ну и с какими-то там околомедицинскими, там, допустим, факторами. Но это что-то вокруг медицины.
Да.
Вот. Вторая часть людей говорит, ну слушай, это там питание, физическая активность. Там, да, то есть вот.
Я думаю, самый популярный ответ должен быть.
Да, это так и есть. А иногда люди вспоминают про сон, но не часто. Угу. Да, то есть тоже это важно. То есть вот если вот угольно вживую, так сказать, спросить людей, что для вас самое важное для здоровья, вот те люди могут много чего сказать, да, но вот некоторые моменты забывают действительно важные. Про стресс может кто-то сказать.
Угу.
Но, допустим, в своей деятельности, в своей практике я пришел к очень глубинному пониманию, что ключевым фактором определяющим состояние здоровья человека является все-таки отношение. И в этом смысле есть достаточное количество научных фактов и исследований, которые убедительно показывают, что именно качество отношений, в которых мы находимся, находится на первом месте, как ключевой фактор, определяющий наше здоровье. И дальше, понимаешь, возникает самое интересное, потому что, когда ты начинаешь в этом разбираться и вникать, оказывается, что вроде как, ну, как бы это не новость, мягко говоря, там, ну, я не знаю, там, министр здравоохранения какой-нибудь наш выступает, и у него там слайд, детерминанты здоровья. И там 85% детерминант не относится, там, как у них там написано, генетическая система типа человека. То есть 85% они не связаны с, там, с генетикой, это в основном среда, окружение, это социальные детерминанты здоровья. То есть, в принципе, это не супер новость, да, но у многих людей это не актуализировано, это не стоит на первом месте. При этом, когда мы говорим про отношения, это, безусловно, не умаляет, например, там, значимости медицины. Это не умаляет значимости, например, там, здорового питания или там, физической активности. Но когда ты понимаешь, что этот фактор, он в некоторых ситуациях, он просто определяющую роль играет, критическую. То есть, например, там женщины с раком молочной железы чаще умирают от рака молочной железы, социально которые изолированы, по сравнению с социально интегрированными, в 2,14 раза. Это сумасшедшая абсолютно цифра, понимаешь? То есть, и действительно это сильно влияет. Там, ну, допустим, это влияет на смертность от инфаркта миокарда, допустим, от инсульта. Тут много факторов, понимаешь? Начиная с факторов там, реабилитации, комплаентности. То есть, когда человек назначает какую-то терапию, насколько он ее соблюдает. Допустим, это от того, насколько человек обращается в медицинское учреждение тоже. Это такие факторы косвенные, но и прямые факторы. Оказывается, то, что человек, который оказывается в одиночестве, причем он может быть окружен людьми, но мог быть потеряны доверительные отношения, он переживает состояние социального стресса.
Угу.
Для него эволюционно, физиологически важно быть в хорошем контакте с племенем, ну, с людьми, которые его окружают.
Да.
Если эти связи теряются, то это приводит человека в состояние хронического стресса. Но это как все равно, что помнишь, Ганс Селье делал эти эксперименты с ягненком, который по соседству с тигром в клетке размещен.
Нет, я не слышал такой, расскажи.
Вот был, да, такой эксперимент, Ганс Селье экспериментировал, то есть, ну, известный очень достаточно эксперимент, когда две клетки рядом располагают, в одной, допустим, ягненок, а во второй его, естественно, природный враг, там, допустим, тигр или волк. Вот, хищник, короче. И вот этот ягненок, он находится в состоянии напряжения постоянного, то есть ему страшно, скажем так. И вот он в течение месяца может погибнуть от всевозможных, там, открывается внутреннее кровотечение, язвы, там много чего другого такого возникает. Как, собственно говоря, механизмы стресса были открыты? Почему его такое влияние очень мощное? То же самое человек, который живет в условиях социальной изоляции, в условиях одиночества, причем, еще раз говорю, речь не идет про наличие физических отношений. Вот сейчас, когда была эта история с ковидом, и люди изолировались, да, то есть вот постепенно у людей пришло понимание, что физическое дистанцирование и изоляция социально — это разные вещи. И тем более с использованием современных коммуникационных технологий можно очень сильно как бы скомпенсировать вот это физическое дистанцирование, что, кстати, является большим плюсом. Вот. Но это отдельная тоже тема. Uh-huh. Так вот, человек, который находится в условиях вот такого одиночества в жизни, у него, во-первых, организм физиологически реагирует через состояние вот этого хронического стресса такого, и, соответственно, вызывается там целый комплекс физиологических реакций, которые приводят к ухудшению здоровья. Вот. А с другой стороны, ну и, естественно, в том числе возникает всевозможного рода зависимости, переедание, проблемы со сном, физической активностью, то есть каскадно еще это включает массу других механизмов. То есть там руки опускаются, ничего не хочется делать, человек теряет чувство цели, смысла жизни, потому что он выключен из социальных отношений. Uh-huh. Чисто физиологически для нас это наиболее важно, наверное. Ну, то есть быть связанными с другими, тогда мы чувствуем, проявляем свои как бы цели в жизни.
Да.
Было исследование Мичиганского университета прошлогоднее, которое показало, что если человек теряет еще и цель вот в жизни, которая связана очень сильно с социальными отношениями, то у него как раз вот риск умереть повышается значимо. Угу. Ну, как, знаешь, на пенсию человека в свое время отправили, вот, был в советское время, человек жил-жил-жил, правильно, на пенсию он отправил.
Да-да-да, это классика жанра.
Да, то есть очень быстро человек, когда смысл теряет социальный, он погибает. Вот. Поэтому вот этот фактор, вот эти факторы, вот совокупность факторов, социальных в первую очередь, которые впрямую влияют на нашу физиологию, на наши привычки, на наше поведение, на наш, в том числе, образ жизни, на наше чувство цели и непосредственно напрямую вот влияет на нашу физиологию, вот это самое важное, скажем так, для здоровья. А когда мы понимаем последствия еще других факторов, ну, условно говоря, мы говорим про социальные факторы, про отношения и доверие, а ведь это является фундаментом социально-экономического развития, например, в обществе, развития экосистем предпринимательских. Это является основой для здоровой экологии вокруг. То есть когда ты начинаешь понимать, что этот фактор, он как бы ключевой не только для физиологии, не только для компенсации каких-то вещей, там, для там, образа жизни и для цели, но и для еще таких внешних вопросов, связанных с реализацией, с предпринимательством, с финансово-экономическим состоянием общества, с природы, экологии, то тогда становится все на свои места и становится понятно, почему вот этот фактор, он ключевой, почему в нем все есть, да. Но при этом, опять же, еще раз подчеркну, ну нельзя взять и там убрать медицину.
Дим, смотри, значит, честно говоря, если бы ты мне такое сказал еще там, наверное, 2 года назад, я бы отнесся к твоим умозаключениям очень скептически. Объясню почему. Потому что я как физтех, физик по образованию, приучен смотреть на мир очень, так скажем, с какой-то степени линейно. То есть, что мы вот такие вот все физические ребята, состоим вот из таких-то там молекул, частиц, работаем по таким-то законам. До тех пор, пока 2 года назад я на Ютубе чисто случайно, как обычно это бывает, не наткнулся на очень интересное видео. И это было первое видео, которое я добавил в избранное на Ютубе, потому что я был в шоке от того, что там было сказано. Так вот, там рассказывался результат одного очень интересного эксперимента, который проводился в каком-то уважаемом западном университете, я не помню в каком. В чем суть была эксперимента? Куча ученых сделали выборку людей, там, по-моему, 200 или 400 человек, и наблюдали за жизнью этих людей с момента их школы до момента их прям вот зрелости, чуть ли не пенсии. И они задавались всего лишь одним вопросом. Постоянно там делали чекпоинты периодически и задавались вопросом: ребята, а что самое важное влияет на ваше счастье? Вот какой самый важный фактор влияет на ваше счастье? И вот делали кучу замеров, все такое прочее. Как обычно, из этой выборки кто-то стал суперуспешным, богатым и знаменитым, кто-то стал среднячком, а у кого-то, так скажем, что-то не сложилось в жизни. Так вот, на протяжении, по-моему, 40 или 50 лет эти ученые наблюдали за этими людьми. И самый главный вывод, который я посчитал парадоксальным, к которому они пришли, заключается в том, что самым важным фактором, который определяет счастье в нашей жизни, являются доверительные, гармоничные отношения с нашим окружением и с нашими близкими. Я, когда это услышал, я просто офигел, потому что у меня нет оснований не верить этим ученым, потому что они являются суперуважаемыми авторитетами во всем мире, не только в своей области, во всем мире в принципе. И я в тот момент просто по-другому начал смотреть на мир и по-другому начал относиться к тому, собственно, что меня окружает. Не только с точки зрения там, еды, моего распорядка дня и всего прочего, но и в принципе того, с кем я общаюсь, как я общаюсь, каким принципом я с ними говорю. Так вот, ты к этому пришел сам, за что честь тебе и хвала, а не посмотрел ролик на Ютубе, как я. Вот. Но все равно, что интересно, ты выделяешь в своей системе управления здоровьем несколько ключевых практик. Я их сейчас перечислю, потому что они у тебя перечислены. Честность, практика молчания, практика осознанного целеполагания, практика ведения дневника, общение с единомышленниками. Вот давай разберем, например, честность. С точки зрения практики. Вопрос. Как это практиковать? Можешь объяснить, как это делать вообще?
Да, сейчас расскажу. Я прям короткую такую отбивку по поводу исследования, которую ты сказал. Это очень известное исследование Гарвардского университета. Называется Grand Study. Оно проводилось практически 75 лет. Примерно в нем 800 человек зашло в это исследование из города Гарварда, из как поселения, из Гарвардского университета.
Да.
Прям пополам были группы разбиты, среди них даже был президент Соединенных Штатов. Вот.
И, в общем, да.
Интересная была группа, действительно, то есть наблюдали, пришли к этому выводу, то, что вот основной фактор, который влияет на счастье, исследование делали психиатры Гарвардского университета. Наиболее таким мощным руководителем, популяризатором исследования был такой профессор Джордж Вейленд. Он даже книгу написал, его мировоззрение очень сильно поменяло. Вот он как раз такой вывод сделал, что happiness is love, full stop. У него такой есть цитат прям. Счастье – это любовь, точка. Все, вот он к выводу пришел. А потом вот сейчас популяризовал эту работу Роберт Уолдингер. Он сейчас руководит этим исследованием. Вот несколько раз на TEDx выступал. И то, что ты рассказываешь, что наверняка это из TEDx было выступление.
Да, так и есть.
То есть это классная очень работа. Да. Теперь возвращаясь к теме, да. У нас, кстати, так получилось действительно, что мы независимо на самом деле пришли к этому. Сначала я думал, что я сумасшедший, потому что, ты открываешь такие вещи, они кажутся настолько важными, настолько очевидными, что первый вопрос, который лично у меня возникает, почему никто другой до этого не догадался. И когда ты начинаешь доходить других, которые не просто догадались, а там уже там по 70 лет этим занимаются и вполне себе все доказали и так далее. И, конечно, это Гарвардский университет, это, конечно, становится внутренне так очень серьезно, поэтому я рассказываю часто про это. Вот, теперь возвращаясь к вопросу, да, и про практики. Знаешь, первая такая версия, первый взгляд такой на то, что ты сейчас перечислил, да, я сейчас, наверное, по-другому как бы это объяснил, да, то есть первое, наверное, самое важное, с чем человеку стоит работать, и с чего стоит начинать, это, с одной стороны, это понимание, да, вот мы с тобой тоже говорили по поводу практики, при входе, да, ты говоришь, что практически люди ориентированы, приходят на подкаст, но для меня... Образование – это и есть практическое действие. То есть пока человек не понимает, как что устроено, куда идти, понимаешь, пока он не прицелился.
Конечно.
Лучше и не идти, мне кажется. Да? Можно не туда прийти. Поэтому в этом смысле вот этот некий этап образования, когда человек начинает понимать, а как оно все, оно является уже терапевтическим инструментом, уже является практикой. Поэтому вот первая практика, то, о чем мы с тобой проговорили, это скорее такое формирование картины мировоззрения, с которой ты начинаешь понимать себя как маленькую частичку паутины жизни, как участника этой сети взаимоотношений. Ты начинаешь понимать суть эволюционного процесса, что вся эволюция проходит через именно сотрудничество. Вот как говорит выдающийся такой биолог, тоже эволюционист Мартин Ноук, он тоже в Гарвардском университете работает, руководитель группы эволюционной динамики, там, вот программа эволюционной динамики. Топовый ученый, у него индекс Хирша больше 140.
Это мощно. Для тех, кто не знает, что такое индекс Хирша, это очень много.
Да, это такой прям в топ-50, там, включая всех нобелевских лауреатов, вот он входит точно, да. Так вот, он говорит, что в основе эволюции лежит сотрудничество систем. То есть не просто это как некая там дополнительная фишка какая-то, а именно ключевой фактор, который является основным творческим свойством систем. И, безусловно, есть конкурентная борьба, но в ней выигрывают системы, которые сотрудничают. Поэтому в этом смысле сотрудничество — топовый фактор. И поэтому мы все развиты как социальные системы, как сети. Вот если ты посмотришь на доминирующие виды живых систем в природе, то ты увидишь то, что 90 с лишним процентов именно составляют системы, которые являются сетями. И человек в этой, кстати, логике, он является суперкооператором. Он один из наиболее успешных кооператоров. То есть, посмотрите на наш организм, там сотни триллионов клеток, которые суперофигенно сотрудничают друг с другом, при этом из каждой клетки ты можешь снова организм воспроизвести, и все клетки, все виды клеток. То есть, причем терапевтического клонирования, пожалуйста. Не терапевтического, а репродуктивного, да, то есть, ради бога. То есть, биотехнологически нет, то есть, в каждой клетке есть потенциал всего организма. Поэтому... Да. Удивительно, что вот эти сотни триллионов равноправных клеток сотрудничают друг с другом во имя одной общей цели, и все эти организмы друг с другом, и все это воспроизводится, фантастика. Вот у Мартина Ноука есть блестящая книга, называется «Super Cooperators», в 2011 году написана, только на английском, на русский не переведена. Вот рекомендую прочитать, там вот «Эволюционная логика современная» написана. Так вот, мы все являемся участниками этой паутины жизни, паутины взаимоотношений. От качества этих взаимоотношений действительно зависит результативность нашей деятельности, уровень нашего здоровья, благополучия, ну вообще, можно сказать, все. Поэтому коммуникации в этом смысле, они постепенно как бы переходят в фокус нашей жизни. Вот если я понимаю то, что для того, чтобы мне развиваться в определенном направлении или определенным образом, мне нужно попасть в определенную систему отношений определенного качества, то тогда я начинаю задумываться об этом. Я начинаю вместо того, чтобы как бы индивидуально пытаться что-то настроить в своей жизни, я скорее нахожу для себя системы, какие-то процессы, в которые я интегрируюсь, там люди, с которыми я договариваюсь, и формирую определенные отношения, которые мне помогают реализовывать свои цели. То есть это очень важный момент, первый вот такой. То есть я хочу или не хочу, я являюсь частью этой системы отношений. И вот это формирование мировоззрения этого для меня очень важно. Потом второй компонент, это к вопросу о честности на самом деле, потому что без точной коммуникации в этой системе отношений деться некуда. То есть если где-то происходит нарушение коммуникации, то невозможно получить результат деятельности. Вся система управления здоровьем, вообще все наше здоровье — это результат-ориентированный процесс. Вот наш соотечественник, выдающийся ученый, академик Петр Кузьмич Анохин, он основоположник теории функциональных систем, результат обозначил как системообразующий фактор для любой живой системы. То есть вот мы когда анализируем процессы, с которыми имеем дело, ну, в частности, там, здоровье или что угодно, для нас всегда на первом месте результат деятельности.
Да.
И вот если мы рассматриваем любую систему, она, все ее компоненты будут связаны вокруг этого результата деятельности. И если между ними нарушены информационные связи, такая система не может прийти к результату деятельности. Информация, она либо продублирована должна быть через какие-то каналы там коммуникации, ну, то есть она должна циркулировать, тогда система может прийти. Либо она не придет просто. Вот. Но компоненты, которые не участвуют в реализации результата, они автоматически как бы исключены из системы. Поэтому в этом смысле точность коммуникации — это критичный фактор. То есть, ну, допустим, если связь между головой и рукой у меня нарушена, то я чувствую себя инвалидом. Инвалид — это значит, я не способен сделать какой-то определенный результат получить. То есть я не могу взяться, допустим, за там, компьютер или за микрофон, да, потому что, значит, мозг отдает сигнал, а связки нет, вот этот нейромышечной передачи. То есть вот же передача информационная. И, как правило, в момент нарушения сигнала я буду чувствовать боль, как сигнал, который мне показывает, как сигнал обратной связи показывает, что где-то в организме произошло нарушение целостности. Поскольку я вплетен в систему социальных отношений, для меня нарушение отношений социальных тоже будет опосредовано сигналом боли. Ну, мы говорим, боль, сердце болит, допустим, как-то так, да, но
логично.
Исследователи показали то, что, ну, сейчас там Мэтью Либерман очень классно об этом в книге «Social» пишет своей, показали, что боль физическая, боль психологическая, социальная, точнее, боль, она одними и теми же зонами коры головного мозга обрабатывается. То есть для нас примерно эволюционно получается это одна боль. Что боль социальная, что боль физическая. Боль отвержения, отторжения, боль нарушения отношений, боль нарушения в теле. И боль социальная, она интернализуется вовнутрь.
Это что значит интернализуется?
Ну, условно говоря, понимаешь, то есть я не могу разделить сильно и строго границу между собой, например, и социумом. Я есть часть семьи. Если я порезался, если я травмировался, то в каком-то смысле травмирована и порезана моя семья. При этом, если в семье какая-то произошла боль, например, нарушены какие-то отношения, я тоже это чувствую, понимаешь? То есть у меня есть высокий риск там, инфаркта миокарда, каких-то проблем, там, сердечно-сосудистых и так далее, понимаешь? То есть вот эти боли, как бы, они связаны друг с другом очень сильно. То есть, он говоря, если болеет семья, то болеет каждый отдельный член семьи. Вот если в семье отношения нарушены, то каждому члену семьи плохо, понимаешь? Неважно, осознает ли он это или нет. Плохо на физическом уровне. Вот людей, если ты опросишь, то ты увидишь, что эта боль даже люди обозначают как более сильную, чем боль физическую. А хотя физическая боль тоже имеет значение. И если ты, допустим, порезался или что-то с тобой там произошло, какая-то травма, или ты заболел как член семьи, то эта боль распространяется на уровень семьи, на уровень тех отношений, которые есть в семье. Угу. Вот, то есть они очень сильно взаимосвязаны. Понятно, что можно их разделить все-таки и понять, что, допустим, боль от одного, она вот такая, боль другая, но они всегда связаны. И вот исследования, в принципе, показывают, что сложно очень разделить. То есть в любом заболевании есть всегда соматическая компонента, психологическая и социальная. И что там первично? То ли это сама-то социальная проблема, то ли это социопсихосоматическая. Нельзя. Поэтому вот была прекрасная работа в 80-х Энгеля такая, в Science была опубликована про такую совершенно новую интегральную модель медицины, где вот социопсихосоматическая модель была предложена взамен существовавшей тогда и доминирующей такой биологической модели, я бы так сказал. В частности, это просто, знаешь, это некий такой фактор, который играет важное значение. То есть мы договариваемся, и это уже, ну, как бы более тонкий такой процесс. Насколько я искренне себя проявляю, насколько я способен воспринять другого партнера в коммуникации без насилия, без искажений. Но в этом плане, в этом контексте играет больше, наверное, может, даже значение, а скорее такое способность понимать, что такое наше восприятие. Потому что в живых системах, поскольку результат является системообразующим фактором, и в эволюционной логике для нас участие в системах более высокого порядка является важным для выживания, то есть сотрудничества, то для нас наше восприятие, оно как бы подстроено под результат деятельности. То есть оно результат-ориентировано или целеориентировано. То есть мы не воспринимаем все подряд, как есть на самом деле, а мы воспринимаем действительность, исходя из своих ориентиров, исходя из своих целей, которые, в свою очередь, запрограммированы на уровне социальном. То есть ты, допустим, смотришь по-своему на реальность, там, я по-своему смотрю на реальность, там, а какой-нибудь Василий Петрович вообще по-своему. Один видит кучу возможностей, там, ресурсов и там, чего-то еще, да, а другой видит кучу геморроя и проблем. То есть, собственно говоря, мы разный опыт переживаем, несмотря на то, что мы части одного целого.
А почему так происходит?
Потому что, еще раз говорю, в эволюционной логике мы ориентированы на полезный приспособительный результат. То есть, ну, условно говоря, хочется сказать тут на выживание и воспроизводство себя, но с эволюционной логики для нас даже более важно, более ценно сотрудничество и диалог, и вот способность расширять свою картину представлений. Поэтому в этом смысле продолжение себя через развитие.
Я имею в виду, почему у двух человек отличается так сильно восприятие. Кто-то видит возможность, а кто-то видит уныние и безысходность.
Ну, слушай, ответ на почему все-таки он будет связан с эволюцией, да, с эволюционной логикой. Потому что мы выживаем только потому, что мы приходим к результату деятельности. Соответственно, все, что не попало в результат деятельности, оно просто селектируется и устраняется. А физически, как это устроено, физически это было в свое время еще Анохиным тоже открыто. Он вот изучал, то есть была павловская некая идеология, там, когда стимул определяет реакцию системы. Анохин, изучая взаимоотношения между высшей нервной деятельностью и периферической деятельностью, он сделал ряд экспериментов, в которых показал то, что не стимул определяет реакцию, а информационный эквивалент результата, который находится в будущем, определяет то, на какие стимулы будет реагировать система. То есть система не реагирует на все стимулы хаотичные подряд. Ну, допустим, сейчас мы сидим, там вокруг много чего происходит, но вот мы выбрали реагировать ровно на наши вот стимулы, которые мы сейчас обмениваемся информацией. Потому что нас это ведет к общему социальному результату деятельности. Да. Нас это, в свою очередь, связывает с другим социальным телом, более широким. Поэтому вот там очевидный пример. Ну, потому что можно на все что угодно реагировать. То есть можно, например, реагировать, там, ну, не знаю, там, гипотетически, там, на позыв там, мочевого пузыря пойти там, и попиться. Понимаешь? Да. Но для нас доминантны именно социальные цели.
Понятно.
То есть они более важны, там, чем там, какие-то биологические, физиологические потребности. Вот.
Ну вот смотри, возвращаемся. Ты начал с того, что первым этапом с точки зрения практики является понимание. Да. Я абсолютно согласен. Без понимания очень сложно чего-то там делать, потому что можно и навредить себе.
Ну, да.
Хорошо, на этот этап уходит какое-то время, соглашусь, чтобы принять вот это, вот это отношение к жизни, осознать это, получить какое-то внешнее подтверждение от того, кому ты доверяешь или уважаешь. Окей, а что дальше происходит? Вот как дальше-то идти по своему пути? Что делать?
Ну, смотри, первое понимание — это социальное, второе понимание — восприятие. То есть, когда ты начинаешь понимать, что твое восприятие, оно является сугубо субъективным, что объективной реальности не существует, строго говоря. Ну, я смотрю на мир, допустим, мне кажется, что передо мной есть объективно существующий компьютер, объективно существующий там Дмитрий, да, там микрофон и так далее, но на самом деле все это есть проекция моего сознания, так или иначе. Это есть результат моих целей. Я сейчас не про, там, в том числе, не про какой-нибудь там солипсизм, не про относительность всего происходящего, об этом лучше там почитать какой-нибудь там Роберта Ланца «Биоцентризм», который написал, у него это лучше написано. А я скорее про чисто такой физиологический байс нашего восприятия. Я часто в своих опытах, все в этих лекциях показываю опыт, такой эксперимент тоже Тушгарского университета, тест на внимание показываю, такой, который очень четко позволяет увидеть, что, значит, мы избирательно очень воспринимаем происходящее. То есть, может, там, я не знаю, инопланетный корабль может сейчас вот сесть прямо передо мной, а я его не замечу, потому что я слишком сконцентрирован на нашей беседе.
Это тест про то, когда на видео показывают гуляющих людей, а там горилла появляется?
Да, горилла тест называется. Вот. Да. Внимание, по сути, вычленяет из реальности какую-то свою картинку, свой рисунок. Да? То есть я имею дело не с объективно существующей реальностью, а имею дело с некой интерпретацией этой реальности, которую формирует мое сознание на основании моего социального опыта.
Так.
Но это очень сильно влияет на то, что со мной происходит. Потому что когда я начинаю понимать этот механизм, то у меня опять же меняется ключ как бы к действию. То есть одно дело, я пытался иметь дело с внешним, объективно существующим миром, который мне казалось, он определяет что-то внутри меня, то на этом этапе я понимаю, что я являюсь участником сети взаимоотношений, а с моим восприятием все сложно, потому что оно отражает мои цели. Соответственно, фокус моего действия, он смещается на вот эту систему, мягко говоря, целеполагания, на работу с моим восприятием. Потому что пока я не смогу очистить свое восприятие, я не смогу быть эффективным в системе отношений. А если я не смогу быть с очищенным восприятием в эффективной системе отношений, то что бы я ни применял в своей жизни, я лишь буду только, ну, как бы создавать для себя проблемы, сложности. То есть, условно говоря, ключи, источники проблем, они связаны с тем, что у меня есть определенная социальная среда, и второе, то, что у меня есть определенное восприятие, то есть циклы восприятия работают. Я борюсь с реальностью, по сути, хотя я сам ее в каком-то смысле создаю. Ну, точнее, она через меня создается моим социальным полем. Соответственно, дальше вопрос, как мне из этого выбираться? Вот здесь начинает тоже помогать практики конкретные. То есть первая из них — это практика молчания, ну, как я для себя называю, да, то есть это в мою жизнь так пришло. Вот. А вообще существует очень правильное слово для этого — медитация. То есть, но проблема в том, что по слову «медитация», дальше вот мы сказали слово «медитация», опросили 100 человек. И вот, блин, проблема в том, что каждый из этих сотни человек по-своему это понял, понимаешь? Причем опыт мой лично показывает, и здесь мне очень сильно помогает мой монашеский опыт, он показывает, что 90 из 100 понимают неправильно медитацию. То есть они понимают медитацию как концентрацию в основном. А медитация и концентрация — это разные вещи. Концентрация — это подготовительный этап к медитации. Но ни в коем случае не медитация сама по себе. Но большинство людей, которых я знаю, они занимаются концентрационными техниками. Понимаешь? То есть они пытаются концентрироваться на чем. Вот. И потом второй еще момент. То есть у многих людей этот процесс он идеологизирован. То есть они занимаются всем чем угодно, опять же, кроме медитации. Хотя медитация в своем корне, вот если брать ее как традицию, ее можно очень легко объяснить с точки зрения физиологической, ну или там психофизиологической, объяснить, что это работа с восприятием, в ходе которого ты настраиваешь как бы на ноль свою вот эту систему восприятия, ты балансируешь эту систему. И вторая компонент этого процесса — это налаживание обратных связей со своим телом и со средой. То есть ты формируешь вот этот биофидбэк с реальностью, с самим собой.
Да,
то есть,
да,
вот
да,
ты,
да.
Ну, условно говоря, я люблю на этот счет говорить, что для меня это практика улучшения самочувствия. То есть люди говорят, а как вот, что делать самое важное для здоровья? Я говорю, ну как, садись, хочешь себя хорошо чувствовать, садишься и хорошо себя чувствуешь. Это в русском языке есть все это. Вот, то есть, но это не значит, что ты должен чувствовать себя каким-то, только положительные какие-то чувства. Нет. Когда ты хочешь управлять машиной, она иногда едет не туда.
Да, бывает.
И ценно знать, куда она едет. Тебе важно знать raw data, сырые данные. Как бы, знаешь, вот люди управляют предприятиями иногда и не хотят видеть проблем. То есть вот они хотят, чтобы к ним поступала информация к руководителю только о хорошем. Вот плохое не надо мне не говорить. Но такой руководитель, он не может управлять процессом, потому что рано или поздно объем проблем, который он замечает, увеличится до такой степени, что он поглотит все предприятие. Ну, вот. То же самое и здесь. Если ты хочешь получать сырые данные, тебе надо все данные научиться получать. Вот эти все raw data.
Так.
И это касается любых процессов в жизни. Вот. Но вот люди зачастую избегают этих данных, потому что они вызывают негативные эмоции. То есть они имеют отрицательную эмоциональную окраску. А переживать негативные эмоции нас не учили в детстве. Нас учили избегать этих эмоций, либо подавлять их. Вот. И поэтому здесь есть еще одна важная составляющая этого процесса, связанная с способностью переживать самого себя. То есть мы, когда подходим к проблеме восприятия и понимаем то, что восприятие очень сильно влияет, ну, механизм работы восприятия определяет то, что будет происходить с моей жизнью. Соответственно, если я понял, что цель определяет мое восприятие, мне надо работать с целями. А работать с целями — это социальное окружение. То есть здесь такой замкнутый цикл получается. А как я буду работать с окружением, если я постоянно в напряжении, если мне кажется, что мир полон врагов? Мне сложно с этим будет работать. Поэтому мне нужно сначала отбалансировать на ноль свое состояние. Вот. Здесь кому-то легче это сделать, кто рано начинает это делать, но у нас в культуре этого нет.
Нету.
У нас в культуре начинает делать поздно, когда уже там петух долбанул уже со всей страшной силы. Но когда петух долбанул уже, на самом деле тяжело это делать, потому что это легко делать тогда, когда еще не долбанул. Ну, условно говоря, одно дело тебе принять там какие-то там сложности в теле, какие-то неприятные ощущения, или другое дело принять рак какой-нибудь. Понимаешь, намного сложнее принять рак, понимаешь, со всеми его последствиями, вот, чем какие-то ранние симптомы. Ну вот люди говорят, вот я не знаю, почему меня так вдруг долбануло, там, вот это несправедливость какая-то в молодом возрасте. И меня спрашивают, ну ты говоришь, вот цель при этом восприятие, получается, что это моя цель, что ли, была? Я говорю, нет, у тебя цель была просто плохое самочувствие. Ты 25 лет занимался тем, что ты не хотел чувствовать то, что ты чувствуешь. Ты делал все для того, чтобы не чувствовать себя. Ты ни секунды времени не потратил, чтобы себя хоть чуть-чуть почувствовать. потому что это неприятно. Потому что начинаешь чувствовать, там вскрываются какие-то сложности, неприятные ощущения, состояние. Вот здесь в животе крутит, там что-то еще. Здесь все вот этот весь объем информации, который вытеснен, он приходит вдруг. И с ним лучше иметь дело, когда еще ничего не началось. Но это только с культуры может быть впитано.
Ну хорошо, а как мы, люди, россияне, западные, причисляющие себя к западной цивилизации, можем применять техники вот, обнуления вот этого состояния? Как это делать?
Ну вот, допустим, в нашей практике, как мы в школе это делаем, да, то есть здесь два компонента. Мы, во-первых, стремимся людям максимально широко это объяснить и рассказать, чтобы люди просто знали это. Угу. Потому что когда ты знаешь, что большая часть твоего здоровья определяется качеством отношений, в которые ты включен, и это связано с твоим восприятием, и надо это настраивать, балансировать, это немного отличается от того, чтобы там традиционно каких-то решений, рецептов пойти куда-то, побежать, что-то сделать, там, я не знаю, правильно питаться, есть как-то или там, работать там, со стрессом или
да.
Не знаю, что. Это отличающиеся понятия. Поэтому, ну, мне кажется, это надо знать, вот, поэтому, потому что там ключ. И парадокс в чем? То, что когда человек действительно пошел по этому пути, он получает очень быстро мощнейшие результаты. Люди их воспринимают как чудо зачастую. А я говорю, а что вы как чудо воспринимаете? Ты просто всю жизнь бился, стоял головой об стенку, у тебя кровь текла, и ты что, пол на ходу? А сейчас ты просто перестал биться, как бы, да, и без проблем делать то же самое движение, только повернулся чуть-чуть там на долю градуса и воздуха делаешь. Ради бога делай. Но не течет ничего. Поэтому, а кажется чудо, понимаешь, человек вдруг болеть перестал, а ты его чуть-чуть подвинул, и он уже это, не травмируется. Ну вот, поэтому работает это очень хорошо. Вот теперь как конкретно, да, то есть, ну, первое вот мы объяснили это дело все, а дальше возникает необходимость практики. Практики как регулярные, так и нерегулярные, потому что, ну, что значит регулярно? Регулярно это каждый день надо делать. То есть, вот, ты когда понял, как работают эти связи, надо их формировать, эти связи, как на уровне телесном, так и на уровне социальном. Вот. Здесь очень много принятия, значит, очень много контакта с собой, вот этого хорошего самочувствия. Дальше это касается разных аспектов жизнедеятельности, и питания, и движения, и дыхания, и сна, там, всего. Ну, во все аспекты жизни нужно ввести этот подход. Назовем его, допустим, осознанность, да? Ну, еще раз говорю, я не очень люблю использовать общие слова, потому что за ними у людей все что угодно они себе там представляют. Поэтому мне проще объяснить на уровне физиологическом, что конкретно за этим стоит. Типа, что делать, понимаешь, там, и сели, конкретно осознавая там свои ощущения, физические там, чувства там, и так далее. Ты просто формируешь поток обратной связи для мозга от систем, которые тебе важны и нужны. При этом ты понимаешь, что может идти негативный поток ощущений. И ты понимаешь, что то, что, собственно говоря, что тебе надо воспринять как поток обратной связи, оно, собственно говоря, неприятно по определению, потому что длительный период времени ты это изолировал и отторгал от себя, а тут оно накопилось и приходит. Вот. И здесь вот играет очень важное, значит, либо человек имеет какую-то лютую выдержку. Ну вот первая часть у нас, мы информируем людей, мы очень много людям рассказываем об этом, там, да, бесплатно, совершенно широко, открыто, говорим, ребят, вот так оно, это как миссия такая социальная. Как бы надо понимать, что наше здоровье зависит от людей, которые нас окружают. Поэтому чем больше людей вокруг меня, например, будут знать эти механизмы, тем более здоровыми они будут, тем более будут здоровым я. Николас Кристакис, он из Гарвардского университета, сейчас он в Йеле работает, он это как раз описал. Есть книга прекрасная, связанная одной сетью у него. Как раз то, что мы думаем, делаем, вообще наше здоровье зависит от окружающих, очень четко описано. Поэтому это вот как бы некая часть нашей миссии. А дальше начинается практика, потому что когда человек подходит к этому процессу, в норме он должен столкнуться с большим геморроем. Причем он сталкивается с большим геморроем как самим собой наедине, казалось бы, в состоянии покоя и нормы, так и в своей жизни в целом. И вот с этого момента он начинает охреневать. То есть если он делает все правильно, он сталкивается с большими проблемами. Но это не значит, что они у него появляются, они проявляются. То есть вот те проблемы, которые были накоплены, они проявляются. Человек начинает штормить, турбуленция возникает.
Приведи примеры какие-нибудь знаковые.
Слушай, начинает вдруг выясняться, что отношений в семье нет, что там жена спит с другим человеком, что бизнес рушится, понимал, как у меня было. Я этот кризис перетерпел, понимаешь, то есть вот потерял первую семью, там, обнаружил себя там, с огромными долгами, понимаешь, там, человек в зависимости абсолютно, там, с заболеванием, там, ну, предрак пищевода. Как бы. Ну, то есть такое, знаешь, вот рассыпанное состояние, когда все сыпется, кажется, по всем фронтам. То есть, ну, что как бы создавал у себя иллюзию, вот такую иллюзорную картину, это вопрос о честности тоже. И она начинает вдруг сыпаться, и все как бы оголяется, понимаешь? И все, что вот это было на слюнях прилеплено где-то на соплях, оно все отсыпается, отлетает. И ты как гол, как сокол остаешься. Вот, понимаешь, чем пришел, чем раньше начать, тем лучше. Вот. И здесь, вот на этом этапе, то есть, вот мне как бы мне повезло, то, что я смог пройти, мне хватило ресурсов, вот и социального, в том числе, чтобы пройти через это поле. Там родители помогли, вот товарищ у меня очень был близкий друг. Но на самом деле это очень тяжело, потому что я понимаю, что тут, с одной стороны, не надо затягивать это прохождение этого этапа, а с другой стороны, его тяжело пройти, потому что это как бы очень сильно связан со смертью. Кажется, что ты умираешь в этот момент. То есть такое разрушение всего происходит на всех фронтах. Страшно очень.
Так а что ты делал для того, чтобы выходить из этого состояния?
Вот ты как бы осознаешь только одно, что цель определяет восприятие, и что ты связан с социальным телом. То есть ты никуда от этого не денешься. Тебе надо наладить контакт с собой, со всем своим неприятным внутренним состоянием. Причем ничего с этим делать не надо, потому что если ты пытаешься с этим что-то сделать, ты лишь только глубже закапываешься. Ну, как наручники на тебя их одели, как бы, да, то есть ты их пытаешься снять, они закрепляются все сильнее, понимаешь? Вот то же самое и здесь. То есть как только ты понимаешь, что твоя цель определяет твое восприятие, и это связано с социальной системой, и из этого выбраться невозможно путем целенаправленного действия, изменения чего-либо во внешнем мире или даже в самом себе, у тебя остается лишь только один выход — это войти в контакт с этим, наблюдать и позволять этому происходить. Когда это закончится, ты не знаешь, но все должно быть ориентировано на то, чтобы прожить самого себя и тот опыт, который я переживаю.
Ну погоди, но на физическом плане, в физическом мире ты же что-то делаешь? Ты же какие-то телодвижения совершаешь?
Ну, это самое сложное, да, потому что куда ты от этого денешься? То есть остается реальная практика, то есть, ну а здесь вот если человек подошел к этому этапу с накопившимся определенным бэкграундом, то есть если ему повезло, и он имеет базу социальную, это здорово. Второй вариант, еще тут вопрос уровня здоровья и качества здоровья, потому что на самом деле это сильный очень стресс для человека проживать это, да, то есть потому что вопрос, какой у него уровень здоровья, почему, например, нужно, опять же, в большей степени там образ жизни и все прочее, для того, чтобы перейти этот стресс. Поэтому, конечно же, человек продолжает жить при этом физически, да, но внутри происходит вот этот кризис своеобразный. То есть он у людей в разный период времени наступает, там, да, называется там иногда кризис, там, ну, вот в районе там 30-35 лет он наступает. У нас категория людей от 30 до 50 лет — это основная, те люди, которые к нам приходят. Еще есть где-то четверть этой аудитории, это уже там 50-60 лет, да, то есть те уже, которые постарше. Но вот это основная аудитория, то есть это вот прям ядро. А молодых сознательных процентов 10 всего на всего типа. Ну, те, кто в основном пораньше там дошли, либо особо умные. Поэтому этот кризис, он неминуемо случается, вот, мне кажется, в жизни каждого человека. Вопрос, что ты с этим делаешь, как осознаешь его и какую пользу из него выносишь. Потому что если ты знаешь, как правильно его пройти, то ты можешь как бы пройти через него. Так вот, основное, что работает в этой ситуации, работает как раз поддерживающая среда на уровне сопереживания. Потому что когда ты один, пережить это бывает невозможно или сложно. То есть человек либо, столкнувшись с кризисом, убегает от него, опять же, прячется, и он как бы недопереживает. Это еще хуже. То есть он как бы обострил, а недопережил у него это дело. Да? То есть, как знаешь, воспаление выросло и осталось. Как бы, да? Может быть, это хуже, чем если там что-то не работало, и хрен с ним пусть не работает всю жизнь. Да? А надо обострить и перейти через это, чтобы оно, нарыв сформировался, вышел этот гной, и все. Понимаешь? Вот помочь надо человеку сделать. Вот у нас школа, она ориентирована на создание среды, которая помогает человеку это сделать. Потому что прожить это, обострить и прожить, помогает именно среда социальная. Я, честно говоря, я не знаю, как это без среды сделать.
А как это происходит? Можешь механизмы описать?
Проживание происходит за счет шеринга своих чувств. Ну, то есть, условно говоря, тут все просто очень. На физиологическом уровне тебе надо создать систему, которая, ну, работает по законам физиологии. Все очень просто. Как функциональная система. У тебя должна быть четкая цель в этой социальной системе, и должны быть очень четкие правила коммуникации, то есть максимальная искренность на выходе, соблюдение точной договоренности и тотальное принятие. Да? И люди, да, действительно делятся своими переживаниями в те моменты, когда они с ними сталкиваются. То есть это вот к вопросу о дневнике, да, то, что ты говорил. То есть это не то, что там дневник, там, ты ведешь все подряд. У нас есть там элементы с дневниками связаны. Дневник, кстати, очень полезная практика во всех смыслах жизни. Вот, то есть любой процесс, чтобы настроить, нужно настроить обратную связь, там, и, соответственно, вот дневник как инструмент.
Да.
Но в данном случае это скорее как некий такой способ коммуникации со средой в те моменты, когда ты не можешь пережить текущую действительность. И тебе хочется встать на старые дрожжи и начать с этим бороться, сопротивляться. В общем, ты не знаешь, что с этим делать. Вот в этот момент помогает среда социальная. И человек идет, действительно пишет в этой среде, это вот единомышленники, он выражает, проявляет свое состояние, то есть он не остается наедине с собой, и среда ему, с одной стороны, обостряет это переживание, а с другой стороны, она его поддержит, то есть она, люди шерят, то есть они делятся этим, понимаешь, это как бы, знаешь, если тебе больно, там, поделись со мной, вот это не случайно говорят так, да, поделись, вот даже была такая программа вузовская, целый год был по борьбе с депрессией, всемирно, два года назад, у них был слоган «Поговори, давай поговорим», или там «Поговорить со мной», ну давай поговорим, они вот так вот взяли слоган. Это вот один контакт, который помогает расширить, вот как бы снизить интенсивность переживаний. Понимаешь, одно дело переживание ты один переживаешь, другое дело еще с кем-то. Но с кем-то это не с обычным человеком, потому что обычный человек пытается заблокировать это переживание. Он начинает советовать, лечить, учить, что-то там рассказывать, что-то делать там, и так далее, потому что он не может сам пережить это. А вот в такой среде, где люди учатся переживать, там происходит сопереживание такое очень большое. То есть люди могут пережить это, особенно в группе. Более того, они сами в ходе этого исцеляются. Тоже им становится лучше от этого. То есть, а почему? Потому что вот эта замкнутая, нереализованная функциональная система, если говорить физиологическим языком, она реализуется, понимаешь? То есть вот если я чувствую какую-то там боль, какую-то сложность коммуникации, если я блокирую себе это переживание, то оно никуда не девается, оно тратит энергию, оно остается. Но как только я его выразил, оно сразу же реализуется, меняется. Ну, допустим, я боюсь что-то сказать, выступить куда-то. Я выхожу и говорю, я боюсь. И вот тот момент, когда я проявил этот страх, он исчезает.
Все исчезает, да.
Брык, и все исчезает.
Ты открыл очень мощный трюк, его мало кто знает, что надо признаться, да, что ты боишься, и тогда все будет классно.
Да, так вот это касается всего остального в жизни. Надо признаться в том, что ты живой, ты есть, как бы, да, и вот проблема в том, что нас с детства учили быть другими, понимаешь, быть социально приемлемыми для тех, кто кого-то самих так научили. И это неплохо, социальная приемлемость. Проблема в том, что новую культуру нужно выращивать, в которой люди в массе своей могут позволить быть друг другу такими, какие они есть. Вот в этой искренности вдруг люди начинают меняться очень сильно и быстро в лучшую сторону. Они проживают вот эти замороженные конфликты внутренние, какие-то проблемы. Почему? Потому что среда, социум, помогает им реализовать вот эту недопрожитость свою. С учетом того, что все взаимосвязано в организме, вот в этой интегральной модели здоровья, то получается довольно быстро у человека разрешаются внутренние вот эти противоречия, и это сказывается на физиологическом состоянии. Вот. Mm-hmm. И очень многие какие-то циклы внутренние такие, психосоматические, собственно говоря, они тут же распадаются, и у человека высвобождается энергия, и возникает как, не знаю, ну, воспринимают люди это как исцеление. Но в тех случаях, когда качество жизни снижено, вот люди к нам приходят, мы меряем качество жизни. Есть такая ВОЗовская методология измерения качества жизни. ВОЗ КЖ-100 и ВОЗ КЖ-26. Мы замеряем, вот, и у тех, которых изначально снижено, на четверть растет в течение месяца. Это гигантский результат. То есть вот таких технологий там медицинских, может быть, нет, чтобы на четверть вырастить качество жизни человека всего лишь за месяц. Это при том, при всем, что он ничего такого, в общем-то, сверхъестественного не делает. Там, не ездит постоянно в томограф, не делает какие-то хирургические операции, ничего такого. То
есть, слушай, вот это очень интересно. Давай поговорим про школу открытого диалога. Что мне хочется у тебя спросить? Судя по тому, как ты описал часть механик вот сейчас, это очень сильно напоминает психотерапевтические группы, когда собираются определенные люди и обсуждают какую-то проблему, которая им близка, делятся друг с другом. Есть модератор, опытный коуч или психотерапевт, который все, собственно, это ведет. Но твое детище называется школой. Я уверен, что слово специально подобрано не зря. В школе обычно чему-то учат. У меня вопрос. Чему учат в школе открытого диалога? Интересно, как? И следующий вопрос, самый важный, наверное. Как тем людям, которые не имеют возможности к тебе приехать по разным причинам, применить хоть какие-то твои открытия в своей личной жизни?
Слушай, но, Пир, приехать никуда не надо, потому что в интернет там приехать можно в расстоянии касания, да, и вся школа открытого диалога, она в интернете функционирует, поэтому никаких проблем нет, да?
Но все равно многие не могут просто в этом поучаствовать по разным причинам. Кто-то боится, кто-то не верит, кто-то говорит, у меня нет времени, кто-то, ну, ты же понимаешь, что миллион причин.
Я в какой-то момент как бы думал об этом, да, то есть и даже делал открытый там социальный проект, там все такое большое дело, вот, но потом пришел к простому выводу, что, ну, во-первых, мы даем очень много данных, мы рассказываем об этом, да, не скрываем, пожалуйста, мы публично очень. И у нас там бесплатный курс всякий есть, у меня в Инстаграме можно найти на страничке, там зайти, там постоянно что-то ребята выкладывают, очень интересно. Так вот, пожалуйста, то есть, может, человек любой там, то есть с точки зрения цены там нет никакого барьера, а другим, ну, посочувствовать можно, понимаешь? То есть эволюционный процесс, эволюционная логика. То есть все равно как бы деться некуда будет от этого. То есть мир открыт, мир дает людям все. Ну, как бы хочешь ли ты это взять? Это вопрос тебя всего лишь. Готов ли ты сам, согласен ли?
Я даже имею в виду не вопрос цены. Я специально так вот общими словами сказал. Почему? Потому что многие люди боятся. Многие люди стесняются признаться, что у них есть вот эта проблема. И моя в том числе роль заключается в том, чтобы под разным углом объяснить людям, как можно, собственно, начать что-то делать. Вопрос только что.
Значит, смотри, я теперь отвечу, как школа открытого диалога организована, да, и чему там люди учатся, и как. То есть, ну, первое, обучение, оно происходит только на практике, оно, соответственно, в связи с тем, что это социальная практика, оно происходит в группах там социально, да. При этом есть большая компонента, это определенные знания и задания, которые людям нужно делать. То есть они, в принципе, участвуют в социальной коммуникации в среде. У нас отдельная социальная сеть сделана для этого процесса. Люди с первого начала, с первого момента, с первого касания участвуют в коммуникации с другими. То есть формируется такая структура, которую я называю социальный реактор. Это специально организованная среда, проходя через которую люди, собственно говоря, и развивают определенный опыт и приобретают нужные навыки. Более того, социальные реакторы такого типа нужны для того, чтобы любые стереотипы интегрировать в жизнь. Ну, то есть неважно, о чем речь идет, ты хочешь ли там здорово научиться питаться там, или физической активности, тебе важен, тебе нужен социальный реактор, который работает желательно по законам живых систем. Тогда ты имеешь очень высокую вероятность правильно и глубоко интегрировать эти знания в практику. Это тебе любой специалист по формированию привычек расскажет. Вот, то есть он anyway нужен для того, чтобы любые привычки внедрить, и тем более он нужен для того, чтобы социальные привычки сформировать. Поэтому это социальный реактор, который состоит из двух компонентов. С одной стороны, это типа сеть социальная, ну, то есть она прям как полноценная социальная сеть, но она специализирована. И вторая компонента — это живые группы в Zoom, где люди собираются и учатся проявлять себя вот как в онлайн-режиме для того, чтобы быстро сформировать этот стереотип. Вот, вот две компоненты. Вот. И, ну, и знаниевая компонента с заданием, где мы объясняем, как что работает, даем все элементы процесса, то есть это такой месячный процесс, синхронизация называется, вот, в котором... Получается, у нас 12 таких уроков сквозных, центральных, и 4 там вебинара, плюс поддержка инструкторов, кураторов, то есть никто не остается один, а вот как бы люди проходят через этот процесс. Ну и потом дальше человек попадает в среду, в которой он может в своем удобном для себя темпе развиваться. То есть в среднем где-то около года процесс интеграции в жизнь занимает. Вот некоторые остаются подольше, получают дополнительное образование. То есть у нас есть повышение квалификации. Уже как университетский центр вместе со школой мы обучаем фасилитаторов открытого диалога и осознанного управления здоровьем. То есть людей, которые как раз, ну, могут уже это делать. Вот. И что интересно, вот эти фасилитаторы, которые работают в школе, они являются людьми, которые прошли этот опыт и получили результат. То есть, на наш взгляд, главный фактор, который помогает человеку этим заниматься, это устойчивый результат и прожитый опыт, а не какие-то другие там профессиональные знания или корочки. Да? То есть вот это самое важное. Поэтому вот эти люди, которые получили результат, которые глубоко в этой теме, которые разбираются в вопросе, которые имеют желание и пэшн, не финансовый мотив, а именно пэшн помогать другим,
да.
Вот эти люди становятся фасилитаторами. То есть это не психотерапевт, не индуктор, не профессиональный модератор, а это человек, который идейно воодушевлен этим процессом, который имеет свой результат, имеет свой опыт, имеет знания, которые он у нас в научно-образовательном центре получил. И вот он может уже там, соответственно, преподавать. Это очень важно. Есть, допустим, разные центры реабилитации, и известно то, что лучшие люди, которые помогают в реабилитации, например, зависимых людей, это те, которые когда-то были зависимы.
Когда-то были на их месте, да.
Да, на их месте, да. То же самое и здесь. Поэтому вот эти сообщества практики, они ценны. Как проходит школа, чему там люди обучаются? Ну, то есть вот система, то есть первого мгновения человек получает первую, еще раз говорю, вот очень четкую базу знаний, и он отвечает для себя на все рациональные вопросы. Это очень важно. Рациональная часть ума должна иметь очень четкую структуру, очень четкую концепцию, научно обоснованную того, как это работает, почему. Человек должен для себя понять, что такое социальная нейронаука, что такое системная психофизиология, ответить на массу вопросов, убедиться в том, что это так, попробовать, получить определенный результат практики и как бы двигаться дальше. Вот. И основное, что за счет чего происходит, ну, как бы эффект, за счет вот формирования этого социального реактора. Когда люди начинают обмениваться своими, по-научному это называется, информационными эквивалентами действительности, то есть я вот все, что я переживаю, я учусь туда выражать, принимать в том числе. Более того, выражение других людей у меня автоматически пробуждает массу своих других каких-то чувств, переживаний. И возникает очень мощная такая системная динамика, что ну вот, примерно где-то месяца хватает, чтобы человек вот качественно действительно изменился, чтобы у него произошло разрешение многих внутренних вопросов, проблем. То есть это как бы естественным образом происходит. Вот. Но основное — это, скажем так, социальное взаимодействие плюс сквозная система занятий с определенными уроками и практиками, которые человек дома выполняет для себя. И как бы все связаны с настройкой обратных связей, с вот простройкой вот этого информационного тела внутри.
Угу. Отлично. Ну а все-таки, если не хватает мне чего-то, смелости, желания, возможностей поучаствовать в этом, я об этом тупо не знаю, например. Как я могу в своей жизни хоть что-то из этого применить?
Ну, если не знаешь никак, как бы, да, если ты услышал, допустим, вот сейчас наш подкаст, да, и
да.
Там первое, что важно понять, вот я люблю, у меня есть там даже вебинар такой 1% действий, да, 50% успеха. Это такое, знаешь, от Парето.
Да-да-да.
20 тоже есть 20 на 80, и дальше из оставшихся есть тоже 20 на 80, то получается 1,50. 1% действий, который дает 50% успеха. Это такая, знаешь, полуюмористическая штука. Вот. Значит, вот этот 1% действия – это понять то, что цель определяет восприятие. И все, что в жизни у человека происходит, это есть результат его цели. И дальше играет значение, а какие у меня цели каждое мгновение времени. Вот здесь нужно очень четко понимать. Потому что если моя цель – борьба, например, если моя цель – доказательство правоты, если моя цель – насилие, то тогда я буду это получать в большом объеме в своей жизни. Я ничего другого не получу. Поэтому первое, с чем нужно работать, начинать работать с осознанием вот этого простого факта. А какая моя цель каждое мгновение? Вот. И в этом вопросе надо быть максимально честным самим собой. И рано или поздно это нас приводит к очень глубокому внутреннему молчанию, к очень внутренней, такой глубокой внутренней тишине. Потому что я начинаю понимать, что мне вообще в целом надо бы еще наедине с собой разобраться и попринимать себя, потому что когда я остаюсь наедине с собой, то все, что у меня к себе есть, это только сплошные конфликты, претензии, долженствования, как Альберт Эллис назвал. Американский психотерапевт. Поэтому для меня основная задача стоит в том, чтобы научиться быть собой и научиться быть с другими без насилия, без попыток доказать другому, что они должны быть другими. Потому что я понимаю, что в моем восприятии очень много там формируется. Поэтому ну, база такая вот с этого начинается. То есть, а какая моя цель? Вот знать каждое мгновение. Вот я захожу в коммуникацию, отвечаю на вопрос, встречаюсь с человеком. Вот прямо сейчас какая у меня цель? Я делаю человеку больно? Я делаю себе больно? Что я делаю? Вот разговаривать с собой наедине, смотреть, что со мной происходит. То есть вот пребывать в тишине наедине с собой, видеть, как у меня внутри возникает это негодование по отношению к себе самому. И проживать это, вот себя негодующего. То же самое в коммуникации с другими. Я понимаю, что сейчас я говорю сейчас довольно сложно, поэтому и школа есть. Понимаешь, если бы можно было бы это объяснить, наверное, школу не надо было создавать, чем другим надо было заняться.
Логично, да, логично.
Вот, но как бы пусть это и сложновато, но как бы ну, ключ в этом для меня. Да? То есть первое вот отсюда начинается. И второе – это хорошее самочувствие. То есть все равно нужно научиться входить в контакт с своими чувствами и ощущениями. Если я хочу какой-то процесс иметь настроенный в своей жизни, то мне надо формировать вот эту обратную связь. Начинать надо с себя самого. Прям буквально выделять время и начинать себя хорошо чувствовать. Опять же, опыт показывает, что какие-нибудь очень сильно целеустремленные люди могут это сделать, и ради бога пусть сделают. Да? Но в большинстве своем, особенно люди, которые уже столкнулись с проблемой, им все равно нужна социальная среда поддержки. Поэтому пусть в школу приходят. Вот. Но если уж совсем никак и не хочется, то ну, выделяйте время, садитесь и начинайте себя хорошо чувствовать. То есть здесь прямо физически. Я сел, выделил, у меня вот есть 10-15 минут в день, хотя бы там минимум, с которого начать. И начинаю, вот как у меня там обращать внимание на ощущения в ноге, там, в руке, в животе, там, подышал. Вот у меня живот, там, вот где напряжение какое-то. Все это я принимаю, я ничего с этим не делаю. Я могу, конечно, понажимать что-то, почувствовать, могу себя в движении почувствовать. То есть вот мне важно начать вот налаживать обратную связь между сознанием моим и ощущениями физическими в теле. Вот на примитивном уровне это хотя бы некая там база, с которым можно начать. Ну и дальше, как бы, если сказать еще про один, ну это вопрос честности. Но опять же, он требует расшифровки, потому что под честностью люди часто понимают совершенно не то, что является честностью на самом деле, там, искренностью, аутентичностью. Честность, типа, пойти соседу сказать, что он мудак. Ну подожди, это оценочное суждение, какая цель за этим стоит? Ты хочешь пойти повлиять на соседа, допустим? Ну, короче, тут надо разбирать эти тоже компоненты. Я раньше, когда, знаешь, я когда для себя понял то, что большая часть проблем в моей жизни были связаны именно из моего вранья, самообмана. Я прям очень стремился рассказать людям о том, что, ребят, вот поймите, самая главная проблема в жизни – это то, что наврано все. Но потом я понял, что это довольно сложно для человека понять, что я имею в виду. Поэтому это тоже требует обучения, тоже требует разъяснения, что это такое, что такое соблюдение договоров, что такое, значит, проявление себя, что такое по-настоящему эта честность. Потому что очень легко ранить там другого человека, очень легко как бы пойти кому-то рассказать, что он должен делать, не понимая, что это никакого отношения к честности не имеет.
Ну хорошо, а какой вопрос вот я или мои слушатели должны задать себе, чтобы начать практиковать честность? Когда мы говорили про целеполагание, ты сказал, какой вопрос мы должны задавать.
Вопрос цели, да. Вот каждое мгновение, понимаете, какая моя прям цель сейчас.
И это тоже будет влиять на развитие честности у себя.
Конечно, да. Но вот я захожу, допустим, в коммуникацию с кем-то и начинаю что-то говорить. Мне надо понимать конечную цель. Причем желательно не только свою, а нашу общую. Потому что коммуникация может ложиться только из общей какой-то цели. Но опять же, видишь, как тут все довольно непросто. Потому что для того, чтобы мне это понять, мне надо сначала человека услышать. Понимаешь, то есть честность начинается с того, что я позволяю человеку быть другим, и я его слышу, а что в нем происходит, на что он переживает. Я не пытаюсь его поменять, я не пытаюсь его подстроить под себя, я работаю и имею дело с тем человеком, с таким, какой он есть. На самом деле, я тебе так скажу, то чем больше я, допустим, знаю, тем более сложнее для меня становится предмет, тем более неоднозначны какие-то углы, тем больше тонкостей есть в этом процессе, тем больше школы нужно. Понимаешь, вот Поначалу, когда я это начинал, я же вообще сделал открытый социальный процесс, со всеми знаниями там поделился. Но потом он показал, что требует все это прояснять и разъяснять. Особенно в тех случаях, когда есть сложности и проблемы. Одно дело, когда человек там беспроблемно все это дело, он услышал какое-нибудь одно там видео в интернете, выхватил и понял все. Он услышал, точно там, ЧС связан с проблемами со здоровьем. Вон там Анита Келли в университете Нотр-Дам сделала исследование около лжи. Попросили людей не врать 10 недель и мерили их там всякие показатели здоровья, там, самочувствия и так далее. Оказалось то, что в 2 с лишним раза число жалоб на физические проблемы со здоровьем падает, если человек не врет, и в 4 раза на психологические проблемы со здоровьем. Ну, чем не лекарство и не панацея. Вот. Но это понимают те люди, которые это и так понимают. Понимаешь, им это легче становится. А те, которые не понимают, им только сложнее становится. Поэтому нужно это объяснить как. Опять же, как, зачем это делать? Вот я какой-то этап там время тратил, вот объяснял, потом понял, что бесполезно. Человек должен вкладывать свою энергию в этот процесс, что он должен потрудиться над этим, что просто так он это не ухватит. Если у него есть проблемы, значит, есть то, что называется, условно говоря, социальная его история какая-то, есть опыт родственников, в чем они там развивались, его родовая какая-то история, его среда, в которой он созревал, есть среда социальная, в которой он более крупная, в которой он созревал, общество. Какая там культура, какая там практика, в каких компаниях он работал, все это влияет на то, что с ним происходит. И дальше я понял то, что наша миссия, например, наша там организация, наша команда, она не в том, чтобы за всем бегать, за теми, кто готов, за теми, кто хочет вкладываться в этот процесс. И вот таким образом мы влияем на систему и на сообщество вокруг. Вот. А ну, всех не вылечишь, словом говоря, вот так примерно. Да? То есть, а тот, кто хочет, он должен прийти и поработать над этим. Им нужно заинтересоваться, нужно понять, что да, резонирует во многом. Еще же говорю, у нас всегда есть много бесплатных материалов, пойти послушать хотя бы, понимаешь? Ну вот мы с тобой в рамках одного подкаста что-то там вместили, а там какие-то более специализированные уроки, а там опытом своим делюсь. Я на TEDx 3 раза выступал, можно их послушать, эти выступления, понимаешь? То есть, ну, поискать, послушать как-то там, да, соприкоснуться с этим, сделать для себя выводы, и если уже это резонирует, да пойти в школу учиться, понимаешь, это, в общем, не сильно дорого, на самом деле, по сравнению со здоровьем и со всем остальным.
Ну да, я согласен. У меня, конечно же, есть миллион еще вопросов, но, к сожалению, у нас время подходит к концу, поэтому я спрошу то, что хочется узнать лично мне на правах ведущего, уж прости.
Давай.
Ты проводишь очень много таких гостевых встреч и вебинаров и прямых эфиров, куда приглашаешь удивительных людей самых разных специализаций. Бизнес-тренеры. Я даже выписал себе список, честно, вот у меня перед глазами. Бизнес-тренеры, предприниматели, доктора, основатели Института стволовых клеток, китаеведы, коучи, замминистра, дизайнеры, психотерапевты, консультанты по стратегии. Ну, в общем, абсолютно разнообразный состав гостей. Расскажи, пожалуйста, почему именно они и что ты хочешь этим сказать всем?
Слушай, ну, и всех объединяет в целом довольно такое, в общем, ясное видение реальности и хороший социальный опыт. Для меня созвучно то, что они говорят, и мне важно то, что они это говорят независимо от меня и говорят как бы со своей точки зрения, исходя из своего опыта. Поэтому, более того, значит, есть, понимаешь, есть на самом деле очень много, допустим, известных людей, да, но есть люди очень качественные, да, то есть не всегда известность равно качеству. И более конечно, того, когда человек становится известным, он часто становится рабом своей аудитории. Для него эта цифра, там, подписчиков, лайков и так далее,
снижает уровень ради того, чтобы в масс-маркет выйти.
Он даже не просто, как бы, он постепенно, он теряет самость вот в этом процессе. То есть он становится, как бы, олицетворением своей аудитории, но как бы он становится обезличенным, довольно серым, постоянно должен, как бы, какие-то эмоциональные, там, девиации демонстрировать или там социально для того, чтобы поддерживать этот интерес. То есть это постепенно в цирк превращается. Вот. Поэтому очень многие известные, там, к сожалению, там люди, они идут по этому пути. То есть они становятся зависимы от этих там труп, от славы и так далее. А ценности в этом практически ноль. Вот. Поэтому если, допустим, зайдешь там тут же там Инстаграм или куда-то еще, то будучи подписанным на каких-то там топовых блогерах и так далее, на самом деле ты ценностей там и не получишь. Максимум то, что получишь, какой-то раздрайв психики, какое-то неправильное состояние и стремление за какими-то ложными ценностями. Я в своем создаю просто альтернативное поле для тех людей, которые знают нас, которые связаны. Я считаю, что ретрансляция очень качественных людей в эту аудиторию, она играет значение. То есть это люди не с гигантскими там аудиториями, я делаю не ради там популяризации себя самого, потому что большинство людей, которых я приглашаю, у них даже Инстаграм бывает нет. Вот. Но эти люди настолько крепкие, внутренне, целостные, и очень такие как бы богатые, что как будто, вы знаешь, как такие стержни в атомном реакторе, которые запускают определенную реакцию, которую нужно вот запустить, чтобы среда
понятно
мотивировала определенный объем энергии. Поэтому это хорошее очень качество.
А чему ты у них научился?
Ну, первое, укрепил свое мировоззрение, да, и основное, наверное, что... То есть поверил, понимаешь, это вера очень сильная. вера в хорошее, да, то есть когда ты стал...
То есть ты создаешь таким образом такое сообщество тех, кто разделяет твои ценности.
Ну, я бы не сказал, что я его создаю, я его актуализирую скорее, то есть я его проявляю, да, как, то есть оно и так есть, просто вдруг людям становится очевидно, что, оказывается, есть и вот такое, да.
Да.
И что с разных совершенно сторон, вообще на разном языке, где-то там, я не знаю, с побрякушками какими-то, где-то без, можно говорить об одном и том же, но вот имея вот эту целостность глубинную такую проявлять для себя. Поэтому это вот очень... ценно. Поэтому вот это объединяет, вот, и вообще, в принципе, мне нравится, интересно знакомиться, расширять этот круг, понимаешь? То есть вот сейчас я с интересом смотрю на то, что вокруг еще есть, происходит. Мне это важно.
Отлично. Дмитрий, огромное тебе спасибо. У меня еще есть 500 000 000 вопросов, но, блин, время закончилось. Супер разговор. Как бы это странно ни звучало, но я лично в очередной раз убедился про то, что на самом деле важно и куда стоит копать, и на что стоит фокусироваться. Тебе большое спасибо за развернутые ответы, за ссылки на настоящие исследования, на настоящие труды настоящих ученых, за взвешенную мудрую позицию. Огромное тебе спасибо за твой труд и еще раз благодарю за то, что ты поучаствовал в нашем подкасте. Ну что, время заканчивать. Спасибо, что слушаете нас. И как всегда напоминаю, все выпуски подкаста, их содержание, ссылки на книги и статьи, которые упоминали гости, находятся по адресу optimumlife.ru. За анонсами свежих выпусков следите в нашем Инстаграме, Фейсбуке и Телеграм-канале. И самое важное – обратная связь от вас. Пожалуйста, пишите все, что вам нравится и не нравится. Предлагайте темы на будущее и гостей, с кем, на ваш взгляд, я просто обязан поговорить. Я читаю абсолютно все отзывы. Ну а если вам было полезно и интересно, расскажите про нас своим друзьям. Им тоже будет полезно и интересно. До скорого!